начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Наталья Андреасин и Олег Шишкин.
Здравствуйте.
Писатель и исследователь, как мы все знаем. Кремля, в частности, которому посвящены наши программы, мы сегодня отправимся, на мой взгляд, в очень интересное место, которого нет, но которое было и оставило большую историю, самая древняя церковь Москвы, церковь Рождества Иоанна Предтечи на Бору, основанная, я забегу немножко вперед, на месте языческого капища. Вот соедините себе это в мозгу, да, центр города, центр Кремля, языческое капище, от него остается какой-то загадочный камень. Здесь появляется церковь, камень почему-то остается. Ну, вот, собственно, давай с этого и на это место сразу и отправимся. То есть прямо рядом с Боровицкой башней, получается, теоретически, да, находился храм?
Ну, не совсем с Боровицкой башни, а если, собственно, входить в Боровицкую башню с внешней стороны, то есть из-за Кремлевской стены, и двигаться прямо, то вот если вот, значит, вот дойти почти до Большого Кремлевского дворца, двигаясь прямо, то вот, вот на этом месте, на пересечении вот этих линий, значит, левой стены Большого Кремлевского дворца и прямого нашего движения от Боровицкой башни будет находиться вот этот небольшой, но очень важный храм.
Он находился бы.
Он находился бы.
Так.
Он находился бы. Но почему он был разобран, мы
это мы потом это мы поговорим, обсудим. Конечно.
Да. Так получилось, что, конечно, этот храм связан с началом города Москвы. Скорее всего, именно с этого места город и начался. Здесь, видимо, было не просто капище, а было какое-то очень важное место, потому что здесь находился очень важный такой магический объект, который называется «Синий камень». Мы такие камни иногда встречаем на севере, значит, земель русских, да, и вот, в частности, по-моему, в Переяславле-Залесском.
В Переяславле-Залесском самый известный, близкий камень,
да.
Камень, да,
да.
Которым этот... вот считается, что давным-давно язычники совершали свои обряды.
И вот этот синий камень, этот камень, скорее всего, связан с верховным божеством вот таких финно-угорских различных обрядов, которое называлось Ука. Ука, да? И иногда этого...
Хорошее финское произношение.
Да, это Ука. Это Ука, а значит, еще
что
имело...
Что это за божество, что он чему...
Да, это божество грозы, да? Это божество грозы, похожее, наверное, чем-то на Илью Пророка, но вот, тем не менее, вот все-таки не Илья Пророк, вот, а именно это Ука, у которой была еще и синяя накидка у этой Уки, потому что она была божеством грозы, и эта синяя накидка называлась Синевита. Синевита. Вот эта самая Синевита была связана с этим синим камнем. И так получилось, что когда стали строить собор, то, собственно, этот камень стал частью этого собора. Хотя собор-то у нас был православный. Да.
Но удивительное сочетание.
Так, такова была традиция, и так даже предписывала церковь, что нужно было в момент, когда приходило христианство на языческие земли, нужно было вот эти как бы языческие места присваивать. Потому что туда точно приходили люди, они точно об этих местах знали, значит, и у них оставалось еще какое-то духовное отношение к этому месту. Вот поэтому на этом месте должен был быть построен храм. И вот такой храм был возведен. Он был возведен, по-моему, в эпоху святителя Петра основательно, а до этого он, видимо, был еще деревянным. Вот. И камень там продолжал оставаться. Оставался там он очень долго.
Правильно ли я понимаю, что вот эти язычники, которых обращали в христианство, они могли в этот храм зайти и посмотреть, так, камушек, ну, на месте ты, дорогой, да? И как бы это их перевоплощение, что ли, переход в другую религию, теоретически был спокойнее и уравновешеннее?
Ну, во-первых, они приходили туда не просто посмотреть на этот камень, они до него дотрагивались. Вот прям пятерню клали на него. И вот это был их момент вот такого соприкосновения с некой космической реальностью, да? которые каким-то образом все-таки...
А потом они шли и рядышком на соседней стене молились уже образам православным.
Вот они как-то органично это все совмещали.
Это я понимаю, на что намекают. На современную историю, в которой, если сносится все, то подчистую, чтобы новую историю построить так, чтобы старой не осталось ни следа. Это мы в нашей стране видели и в стране соседки сейчас.
Вот человек без прошлого, он всегда... Как говорил Мао Цзэдун, народ безграмотный. С одной стороны, это плохо, а с другой стороны, очень хорошо. На чистом шелке можно писать самые новые, самые светлые иероглифы. Поэтому вот эти новые светлые иероглифы, да, они иногда пишутся. Но вот что касается храма Иоанна Предтечи на Бару, вот да, это вершина холма. И это в какой-то степени стартовая точка истории. Конечно, Юрий Долгорукий, он у нас называется основателем Москвы, но город тут уже был. И он пришел в город, ну, городок, наверное, какое-то поселение, какой-то замок, скорее всего, мирянского князя Кучки, который, видимо, тоже приходил к этому камню, как и многие. Но часто бывало так, что многие божества, которые были, скажем, у мирянцев, они у славян были, но они имели другое наименование. Да? Вот этот камень, он назывался Велесовым камнем. Да? А Велес – это был все-таки покровитель, в общем-то, животных. Да? Скажем, скота, каких-нибудь коров, еще кого-то. Вот, значит, вот это все совмещалось, это все присваивалось, это все становилось своим, общим. И сочленение вот этих трех народов, которые жили в то время прямо вот, что называется, и у Кремлевского холма, и в Замоскворечье, а это были вот эти самые племена финно-угорские меря, это были кривичи и вятичи. Вот эти народы и делили эту территорию, а потом слились и превратились в нас с вами. Видишь, в москвичей, которым когда-нибудь должен был приехать Воланд, о котором мы... И он хотел, кстати, узнать мнение москвичей, если мы вспомним эту самую, значит, притчу. Но здесь важно то, что, конечно, тут есть хтоническое начало, растительное, да, какое-то такое, может быть, с элементами, легкими элементами дьявлиады. Да, и это очень часто церковь смущала. Потому что одно дело начальный период времени, когда приходилось мириться с язычниками, и совсем другое, когда церковь себя уже почувствовала, что называется, на коне.
И тогда, вот что было тогда, какая судьба ожидала этот храм, и что происходило, какие решения принимали церковные начальники, мы поговорим в следующей части программы буквально через несколько минут.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Навостри, потребитель уха! Ведь в эфире Анна Добрюха! Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах. О доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Мы практически с Олегом Шишкиным находимся, уже визуализировали себе так, что мы находимся в храме Иоанна Предтечи на Бару, но подошли так к достаточно печальной части этой истории, которая свидетельствует о том, что далеко не только советская власть сносила храмы. А мы ведь говорим, еще раз я напомню, о самом древнем храме Руси, да, России.
Да, но, конечно, драматизм заключается в том, что сам храм, вот этот храм Иоанна Предтечи на Бару, он был невероятно популярен. Туда по традиции, а традиции уже было много веков, приходили москвичи, действительно приходили, дотрагивались до этого камня, и, в общем-то, наступил
языческого
такой момент.
Камня, да? Напомню, тех, кто вдруг пропустил первую часть программы.
Да, наступил такой момент, когда митрополит Филарет, московский митрополит, значит, совместно, между прочим, с Николаем I приняли решение о том, чтобы этот храм все-таки снести. А вот тут встает один вопрос. А была ли одна причина у сноса такого храма? Да? Ну, вот если мы посмотрим на картинки вот того самого времени, угу. и уже когда стоял, собственно, скажем, Большой Кремлевский дворец, то мы увидим странную вещь, что, конечно, этот храм отчасти преграждал такой вот парадный въезд из Боровицкой башни, собственно, к Большому Кремлевскому дворцу.
Перегораживает вид на этот Большой Кремлевский дворец.
Да,
как-то не видно этой мощи.
Да, не видно этой мощи Тоновской. Вот. И я думаю, что это была одна из тех причин, которая, собственно, подвела черту под существованием этого храма. Вот. Тем более, что с этим храмом, кстати, была связана еще одна любопытная история. Ну, мы об этом тоже поговорим. Дело в том, что в храме был предел святого Уара. Святой Уар – это покровитель царевича Дмитрия, невинно убиенного, да, вот о котором, значит, например, многие, может быть, знают из драмы Пушкина «Борис Годунов». Да? Вот такой вот исторический персонаж, сын, младший сын Ивана Грозного. Вот. И тоже вот был такой драматичный момент. Вот сейчас мы разберем храм, а что будет с пределом святого Уара? Ну, его, наверное, надо будет перенести. Ну, куда? Куда же его перенести? Ну, наверное, в храм Василия Блаженного. И вот действительно туда его перенесли. Конечно, как только возник вопрос о сносе храма, вся московская общественность возбудилась, потому что, собственно, москвичи и москвичи, скажем, интеллектуалы, аристократы выступали против сноса этого храма.
И, кстати говоря, возвращаясь к тому, что это было, и называли еще как церковь святого мученика Уара, упомянутого тобой, да, сюда приходили молиться об исцелении детей. Потому что вот этот вот мученик Уар, он был покровителем, соответственно, царевича Дмитрия. И так в народе повелось много веков, что здесь просили об исцелении детей. И, конечно, когда принимают решение о сносе этого храма, люди приходят в ужас.
Да, и вот тем не менее, значит, конечно, должно было быть какое-то совместное консолидированное решение. Угу. В 1846 году Николай I принимает такое решение окончательно. И начинается снос этой постройки. Значит, мы с вами прекрасно понимаем, что храм-то ведь небольшой, да, и много усилий не потребовалось на том, чтобы его ликвидировать. Но, тем не менее, когда его сносили, под этим камнем были найдены некоторые интересные, важные артефакты. Вот, в частности, был череп конский найден. Были найдены еще какие-то дополнительные вещи,
кости,
предметы.
Кости.
Да, указывавшие на то, что, скорее всего, в эпоху раннюю здесь совершались определенные жертвоприношения, которые подносились, собственно, этому магическому камню.
Или богу Велесу, да?
Да, или богу Велесу, потому что бог Велес-то был этим самым богом скота. Считалось, что почему-то этот камень, кстати, связывался с жизнью Василия Темного. Василий Темный – это отец Ивана Третьего. Собственно, а Иван Третий – это строитель Кремля и вообще основных соборов московских. Вот почему-то считалось, что в этот, видимо, период вот этот камень вообще считался в каком-то смысле даже принадлежавшим Василию Темному. Я могу сделать только один вывод. Василий Темный был ослеплен, и, возможно, тут имелась какая-то связь, связанная с, вот, с его, может быть, правительским даром, еще с чем-то, вот, потому что вот, во время этих событий, связанных с Шемякой и со всеми остальными, когда он, собственно, потерял зрение и едва не потерял жизнь и власть, и только вот настойчивое, значит, желание его сына вернуть эту власть помогли ему, наконец, снова воцариться в Московском Кремле.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда».
То есть ты хочешь сказать, что поскольку он не видел, то он не знал, собственно говоря, что вот, чему он поклоняется или что он держит рядом с дворцами.
Возможно, да. Но вот дело в том, что митрополит Филарет говорил о том, что его спросили, ну почему же вы разбираете этот храм? Ему был задан такой вопрос. А он говорит, а я не хочу поклоняться языческим символам Василия Темного. Да, я не хочу. Я не считаю их православными. Да? Это был важный такой момент, потому что нужно было как-то церкви очиститься. Хотя вот я размышлял об этом, я думал, ну протяни вот эту ситуацию хотя бы лет 10, да, или 20, она бы вообще не могла бы состояться. Да, этот храм бы выстоял какое-то время. Не знаю, выстоял бы он уже при советской власти, но вот здесь бы он еще стоял. по крайней мере, мы бы могли его даже увидеть в фотографии. Фотографии у нас его...
А, ты имеешь в виду, что он дожил бы до того момента, дожил, когда уже фотографировать можно было.
Да, и мы бы тогда все-таки это понимали. С другой стороны, так как существует проект воссоздания, скажем, чудового монастыря, Вознесенского монастыря, о котором мы говорили, воссоздать этот храм тоже, в общем-то, небольшая проблема, потому что, скорее всего, фундамент-то там сохранился. Да, скорее всего, вот эти самые артефакты, которые были найдены под камнем, они были найдены, скорее всего, в алтарной части, да, а вот эта фундаментальная часть, скорее всего, и оставалась. У меня, кстати, тоже возникает вопрос, вот какой, да, опять, если все-таки под камнем находились какие-то жертвы, да, а храм ведь все-таки все равно должен был на чем-то стоять, он все равно должен был быть на фундаменте.
Почему их оставили при строительстве?
Да, потому что, скорее всего, фундамент был изначально какой-то, да, возможно, он и каменным и был изначально, и это был фундамент того самого вот капища, о котором мы тут не говорим. Ведь могла быть даже и такая ситуация. Само по себе возмышление вот этого холма, оно могло быть каменным. Оно могло быть каменным. На старых рисунках Москвы мы видим скалы, которых сегодня нет. И на них стоят некоторые сооружения и сегодня. Например, на скале стоит, значит, считается, что на скале стоит Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Это такая, в общем-то, очень устойчивая момент. И думаю, что и у Боровицкого холма была какая-то скальная часть, возможно, связанная вот с этим храмом святого Иоанна.
Возможно, это и была, ею был частью, ее и был голубой камень. Ну, а куда он, кстати, делся? Его спилили, что, раскрошили?
Вот это большой вопрос, кстати, куда он делся, потому что формально его, наверное, должны были как-то, что ли, святой водой полить, наверное, да, если он считался там дьяволическим. Да?
Ну что, он растворится, что ли, после этого?
Но раствориться после этого он не мог. Но вот опять же, вспоминая начальную историю Москвы, мы можем сказать, что, конечно, в Москве продолжали оставаться места, где были вот эти священные камни. Они, конечно, находились в основном на Болвановке, то бишь на Таганке. А Боровицкий холм в этом смысле был только частью вот такого, видимо, комплекса языческих храмов, распространявшихся по Москве. В том числе, опять же, я подчеркиваю, что все остальные храмы очень часто, я имею в виду языческие, они все объявлялись храмами Ильи Пророка, да? Вот все, что связано с Ильей Пророком, это, как правило, языческие храмы. И, как правило, они точно находятся на месте каких-то капищ, древних всевозможных сооружений.
А почему именно Ильи Пророка?
Потому что он был связан с громом и молнией. Вот почему. А с ними были связаны обычно такие божества, как Перун, да, потому что он был, то бишь, он тоже был громовержцем.
А есть же еще какое-то объяснение. Храм называется Иоанна Предтечи, потому что праздник совпадает день в день с языческим праздником дня Ивана Купалы.
Да, все правильно. Это два, собственно...
И поэтому называют православный храм именно так, для того, чтобы перешибить, так сказать, в сознании язычников связь с тем их старинным праздником.
В сознании так бывало. И это, собственно, была, опять же, практика, о которой мы вначале говорили, которая была посоветована для того, чтобы, скажем, паству языческую сделать паствой христианской и последовательной. Но, как мы часто видели, очень порой так складывалось, что под этим, скажем, христианским и православным покровом продолжали таиться определенные вот эти самые языческие начала, и они доживали до наших дней, и, собственно, я думаю, многие даже их и пережили.
И явно существуют рядом с нами. Мы вернемся к этой теме буквально через несколько минут.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка».
Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка». Слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Мы возвращаемся к храму Иоанна Предтечи на Бору, которым пытаемся вот понять, каким образом столь долго сосуществовали язычество и много-много веков одновременно и православие.
Вот так получилось, что, конечно, вот эта борьба православия и язычества была очень драматичной. И, конечно, когда эти земли становятся, собственно, частью княжества Юрия Долгорукого, он начинает проводить здесь свою особенную политику. На холме, видимо, рядом с этим камнем, с синим камнем, о котором мы говорили, жил отшельник Вакула. Вот кто он был такой? До сих пор ведь ведутся споры. Скорее всего, он был каким-то волхвом местным, человеком, который был связан с этой традицией. Но, тем не менее, конечно, Юрий Долгорукий должен был все это переиначить. Ему нужна была совершенно другая ситуация. Он начинает все переименовывать. Он Бору, а скорее всего, это был священный Бор какой-то, да, он все-таки придает другое значение. Он видит в этом прежде всего крепость, и крепость в таком вот в христианском смысле этого слова, цитадель православия, цитадель крепкой веры, потому что вся его политика в этот период времени связана с тем, чтобы обратить в христианство местное население, и он это проводит так, как в свое время проводил Владимир Красносолнышко в Киеве, то есть достаточно жестко. В том месте, где у нас сегодня находится храм Христа Спасителя, он проводит целые вот такие вот загоны населения в реку, и таким образом происходит массовое крещение. Конечно, все это не может вот так вот просто закончиться принятием христианских символов, что называется, на веру. Да? Тут все-таки есть такой элемент насилия. Да? Но со временем, видимо, все-таки это все стирается. И вот то, что этот камень продолжал оставаться в храме, он говорит о том, что проявлялась некая такая вот гибкая политика. И она шла, как мы видим, далеко вперед. Она дожила аж до середины XIX века. Что здесь еще очень
важно?
Кстати
говоря, да, если уже о гибкой политике говорить, то когда Николай II, я бы хотела это подчеркнуть, Николай I, простите, принимает решение о сносе этого храма, то часть храма, вернее, иконы, да, какие-то, вот, ты уточнишь сейчас, знаю их больше, переносятся, никуда, не растворяются в никуда, не исчезают никуда, а переносятся в Боровицкую башню.
Да, конечно. Дело в том, что часто кремлевские башни выполняли роль некоторых храмовых комплексов, потому что там начиналась некая служба. Причем иногда выстраивался еще дополнительный храм рядом с башней. Либо в самой башне устанавливался некий предел. И даже крест,
а с чем это
и даже
связано?
Крест был. С чем это было связано? Ну, дело вот в чем. Ну, наверное, существует просто и символика, связанная с понятием краеугольного камня. Краеугольный камень – это камень, на котором стоит само понимание церковной мудрости. Да, и на камне сём церковь создам свою, да, говорит, значит, Христос, обращаясь к апостолу Петру, само имя которого и означает камень. Вот мы с вами говорили про синий камень, да, а у христианства был еще и свой камень. Это был святой Петр. Вот. И поэтому, значит, святой Петр, как главный учитель, собственно, христианский, возможно, и ассоциировался с этим камнем у части населения, потому что, возможно, оно понимало, что здесь есть многослойная символика, она не связана только лишь с исключительно языческим представлением о том, как устроено христианское мирсознание.
А правильно ли я понимаю, что после перенесения части икон или иконостаса, или что там именно перенесли в Боровицкую башню после разрушения храма Иоанна Предтечи, а это до сих пор там и есть?
Нет, сейчас там ничего уже нет. Ничего это нет. Уже этот период времени закончился.
То есть там уже большевики все вынесли, да, там это, подчистую.
Да, да, и уже, собственно, и быть и не могло. Но ведь... Мы говорим, вынесли. Вот вынесли не только в Боровицкую башню, но я говорил, они вынесли еще и в Покровский собор, то бишь храм Василия Блаженного. Туда предел святого Уара был, собственно, катапультирован, так скажем.
А если он существует и поныне, и если туда и раньше ходили помолиться об исцелении детей, то мы можем сказать, что вот, товарищи, если вам хочется, вот туда вот, пожалуйста, да?
Ну, может быть и так, конечно, да. Но я думаю, что все-таки в действительности, конечно, храм Боровицкий и храм... То есть вот этот храм Иоанна Предтечи на Бору и храм Василия Блаженного, то бишь... Покровский собор, они связаны тем, что в них есть элементы вот этого самого языческого культа. Если мы на них внимательно посмотрим, то мы даже в храме Василия Блаженного внутри куполов увидим свастики внутри куполов. 12-лучевые свастики. И вот, собственно, я думаю, что они-то и есть на самих куполах.
Коловорот, да. Или да, символ это восходящего
Спиридон,
солнца.
Спиридон Солнцеворот. Это. Спиридон Солнцеворот. Поэтому, видите, вот они перенесли почему-то именно туда, а не в какое-то другое место. Да, значит, в этом тоже была определенная сила. Перенесли именно, скажем, предметы, связанные с детским культом, да, с культом, скорее всего, имевшим отношение с проблемой деторождения, да, к этому ведь обращались почему-то, и это было связано с этим камнем. Тут, видите, какая многослойная символика, тут очень многие вещи становятся понятны только так, когда ты начинаешь осознавать эти связи.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда».
Ну, это и есть самое интересное, потому что если обрубать в одном месте и не давать мостика в следующую эпоху, то как-то совсем грустно становится, согласись.
Да, ну, такова была принципиальная позиция Николая I, потому что он шел не только против остатков, как ему казалось, язычества. Он активно боролся, между прочим, со староверами. Он активно вел свою, вот такую, как ему казалось, правильную, жесткую имперскую политику по отношению к различным видам религиозного инакомыслия.
Когда храм был снесен, и столь многие люди были все-таки против, как они это восприняли и чем удовлетворили, скажем так, пошел ли наплыв людей к этой Боровицкой башне, в которую перенесли часть храма?
Собственно, о том, какова реакция была, написал Забелин. Он говорил о том, что многие русские интеллигенты и, в общем, известные люди в Москве писали письма царю. Но, собственно, все эти письма были напрасны. Царь был глух. Ему казалось, что его решение может быть единственно верным и правильным. Поэтому в своей жесткости он не мог пойти ни на какой компромисс. И, что называется, сказано, сделано.
Слушай, ты упомянул Забелина, просто да. У нас мало времени остается до конца программы. Я тогда вспомнила вот еще одну фразу, параллель, которую он проводит, что якобы церкви Иоанна Предтечи, которые ставили в Москве, почему-то все ставили в Бору. Или на территории Бора. И изучая, так сказать, древнемосковскую топонимику, он приходит к выводу, что это таким образом вот как раз боролись или так аккуратно боролись с язычеством. Имеет в виду он эту церковь Иоанна Предтечи на Бору в Кремле, плюс в Замоскворечье или на Ивановской горке, и около нынешней Солянки. То есть на Ивановской горке, или у Солянки, и в Замоскворечье.
Да, святые рощи и святые боры, да, священные рощи и святые боры – это, в общем, общее место у многих народов в ранней европейской истории. И в том числе такой бор был, видимо, и на Таганском холме. И там все время происходили какие-то камлани. Но вообще это было даже более характерно для финно-угров, конечно. Вот это вся эта культовая сторона. И здесь она проявилась. То, что власти боролись, ну да, конечно. А как они могли не бороться? Для них это было очень важным, раздражающим началом.
Ну, то есть, почему Забелин проводит такую параллель? Потому что где Бор, там языческое капище, где капище, там Иван Купала. А Иван Купала, это происходит в тот же день, когда родился Иоанн Предтеча.
Ну, и еще самое важное, что, конечно, Забелин главный москвовед. И более того, один из двух создателей исторического музея в Москве. И, конечно, для него было важно понять семантику происхождения этого места и уяснить, а где же началась наша столица, где возник град Москва. И вот место, где стоял раньше храм Иоанна Предтечи на Бору, кажется ему наиболее верным с точки зрения вообще начала национальной истории. По сути, это и был первый камень ныне существующего города.
Вот так вот. Вот какое неожиданное место мы нашли, с которого началась наша Москва. В общем, отправляйтесь в Кремль теперь со знанием дела. Знаете, что посмотреть. Если хотите, скачайте нашу экскурсию, и будет у вас такой бесплатный гид в наушниках, можно сказать. Передача подошла к концу нынешняя.
Да, до свидания. Идите в храм Иоанна Предтечи на Бору. Правда, его с нами нет.
Но вы его очень хорошо можете представить благодаря Олегу Шишкину. Писатель-исследователь был с нами в программе. До следующих встреч. Счастливо.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.